Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это программа «Делатели» на Радио «Вера», в студии Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Иерей Антоний Хмелев, руководитель социального отдела Омской епархии и руководитель такого замечательного проекта «Дом, который очень нужен», проекта сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, про который мне давно известно. Замечательный проект такой, батюшка, очень рада вас сегодня видеть с нами.
Спасибо, Василий, добрый.
Добрый вечер, да.
Вечер.
Отец Антоний, действительно, Омск далеко от Москвы находится, несмотря на это вы приехали, и, конечно, тот опыт, который у вас появился, вот там, можно сказать, в центре, географическом центре нашей страны, мне показался невероятно важным. Невероятно важным, потому что это тот опыт, которого очень не хватает в нашей стране. Люди, которые живут в интернатах, часто чувствуют свою какую-то брошенность. Они как будто кому-то не нужны. Как будто это все вокруг, вся жизнь, весь мир живет как-то совсем их не замечая. И вот именно таким людям, которых фактически вот общество несколько так отгородилось какими-то стенами, какими-то учреждениями, вот именно о таких людях вы начали заботиться. Причем заботиться так, можно сказать, положив всю жизнь на это дело. Расскажите, батюшка, как это все начиналось? Это, собственно, самый такой важный вопрос. А как все вот у вас было?
Собственно, можно уйти далеко во время, с чего начиналось. Божьи пути так вот неисповедимы, и как бы все, наверное, предопределено уже Богом, а мы, если откликаемся на Его вот милость, какое-то благословение, вот эти вот замечаем на то, куда Он нас призывает, вот у нас получается потом как бы вот что-то получается. Началось, собственно, все, наверное, в 2007 году, когда мы с моей будущей супругой поженились. Вот до этого у меня жизнь была такая насыщенная спортом. Я сам спортсмен с самого детства. Родители у меня все тренера, лыжные гонки.
Интересно.
Родители у меня тоже тренера, и папа, и мама заслуженные, правда, по легкой атлетике. Вот, ну, тоже с этого начинал, потом начал заниматься лыжами профессионально. Закончил 3 училища Олимпийских резерва: Петропавловск-Камчатский,
даже там.
Екатеринбург, и потом Омск. Вот, собственно, профессиональный такой спорт. Но когда встретил свою супругу будущую, так сказать, ну, жизнь спортсмена постоянно в разъездах, и как-то это, ну, начало самого немножко напрягать, хотелось быть всегда поближе, рядом. Вот, и стал для себя как бы думать, ну, какую-то альтернативу поближе к спорту. Вот, закончил курсы массажа при Сибгувке тоже отдельные. Ну, и вот начал себя пробовать где-то, хотелось тоже заниматься какой-то реабилитацией спортсменов, вот с ними. Но получилось так, что случайно, может, не случайно, скорее всего, по объявлению, нашел объявление, где требовался специалист по массажу, по лечебной физкультуре, дом малютки. Вот, ну и как-то мне вот захотелось попробовать. Я пришел на собеседование к директору, поговорили, собственно, все как бы устраивало. Ну, единственное, не хватало у меня медицинского образования. Потом он мне сказал: все хорошо, но вот было бы, мы бы вас взяли. Ну и как бы, собственно, не сильно как бы рвался, вот, но через некоторое время сам директор позвонил мне, пригласил работать в доме малютки.
То есть, несмотря на то, что у вас его не было образования?
Да, несмотря, да? на то, потому что зарплаты, к сожалению, маленькие.
Привлечь они коллектив, особо никого не могут, да.
А мне, то есть, не ради зарплаты, а как бы вот просто себя попробовать, посмотреть, что это такое. Вот, ну, и откликнулся на эту просьбу, пришел, и для меня этот дом малютки стал как родной дом. Там дети с 0 до 4 лет прибывают, маленькие, со всякими различными заболеваниями. То есть не только здоровые.
Ну, я так понимаю, что это преддверие детского дома, да? То есть когда только отказались, да, родители от детей?
Да, дом малютки. 0,4, 4,18 – это детский дом, и 18 до конца жизни – это ПНИ. Вот, и стал работать там. Оказалось так, что в этом детском доме есть домовый храм Рождества Пресвятой Богородицы. Ну, и, собственно, я не скажу, что был воцерковленным человеком, но мимо храма проходишь, или поклонишься, или покрестишься. И вот воскресный, нет, это был понедельник, пришел батюшка для того, чтобы совершить литургию, причастить этих маленьких деток. Вот, накануне там крестят, а потом вот причащал. И, заметив меня, попросил меня подержать плат у, так сказать, у уст этих младенцев. Угу. Я тоже откликнулся, потому что единственный был там мужчина в этом женском коллективе большом. Вот, и после службы ну вот, воспринял, собственно, его призыв такой, как «Глаз Божий». Он мне предложил прийти в собор большой и посмотреть, как богослужение проходит изнутри, то есть из святая святых, как это в алтаре все происходит. Хотя я тоже в храм особо-то и не ходил. И не только что в алтаре, а и так вот зайдешь на большие праздники, и все. И я откликнулся, всю неделю очень переживал. То есть, не знаю, как мне идти, зачем мне идти. То есть, ну, до субботы дожили, так сказать, и надо идти вечером на всеночное бдение. Пошел, весь, конечно, страх меня охватил всего. Меня встретили, батюшки очень приятно, добро показали, где все, где раздевалки, где все как делать, чем занимаются тут. Рассказали. И вот этот же первый вечер так благословили меня читать «Три святое»
на вечерне.
На вечерне, да, на литии. Тоже до этого никогда не читал ничего, в руки книг богослужебных не брал. Спросили, знаешь наизусть? Я говорю, не знаю. Они мне дали часослов. Вот, и вот, собственно, после вот этого такого молитвенного моего подвига в тот момент было очень страшно, я весь просто переживал.
Справились, да?
Справился. Справился, и после этого времени вот как-то вот жизнь тоже потекла по-другому. Стал я постоянно в храм посещать, суббота, воскресенье, вместе с матушкой. Ну, тогда еще были брак у нас зарегистрирован только в ЗАГС. Вот. Через год мы повенчались. Вот тоже как-то все это так происходило само собой, как бы не специально, не для чего-то, а вот просто еще была, конечно, вот в том же где-то вот после 2007 года поездка у нас в Египет совместная, и мы съездили в Иерусалим. И вот тоже побыли на гробе Господнем, везде на святынях.
Это еще до вашего воцерковления, да?
Да, до воцерковления, до священства. И как бы оттуда тоже вот еще что-то, как бы вот
чувствовала
десница Божия, да, чувствовал, что вот Бог где-то вот так вот рядом находится. Вот, ну а работа в детском доме продолжал свое служение уже в церкви в качестве пономаря.
А вот в доме малютки вы какую там функцию выполняли? Это массажист или что-то?
Да, массажист и инструктор по лечебной физкультуре.
Ну, это важно, да, для деток с нарушениями, это... да, чтобы как-то их развивать, да, как-то.
А между прочим, очень нужно, и очень такие результаты были, прям видно их. А когда молитва еще началась, там, ну, вообще, то есть, можно сказать, чудеса стали происходить такие. Вот детки, которые там не ходили, они начинали ходить. Слава вот. Ну, то есть, вот, на самом деле, такое вот с молитвой все приобретает иной вид, все преображается. Как бы. И там уже вот тоже в сердце запали вот эти дети все. Мальчик был один, возраст у него подходил уже к тому, чтобы переводить в детский дом, взрослый, с 4 до 18. И он находился далеко, 130 километров от Омска, деревня такая далекая, ну, как это обычно раньше, все эти такие социальные учреждения подальше делали, и ПНИ все они
подальше практически... Подальше от того, внимание общества.
Да, от глаз людских, да, чтобы никто ничего не знал, и как будто все в порядке. И вот от Клифф тоже поехал самого туда, ну, сопроводить как бы на своем транспорте. Приехал туда и как бы увидел такую картину иную, нежели наш дом малютки, где все, конечно, устроено.
Ну, дом малютки — это Омск, да, это столица Омск, региона, все, миллионник, конечно.
Все устроено, ну и люди как-то вот все-таки такие вот, как относились это как вот к своим детям. Такая обстановка домашняя, я говорю, вот, что все как-то вот с понятиями, с такими были, с добрым сердцем. А туда приехал, деревня такая глухая, персонал неквалифицированный, то есть везде с близлежащих деревень, там, кто откликнется, тот там и работает. Все корпуса тоже такие вот ветхие, старые. Дети, три корпуса, один там, где детки ползают, один, где полностью лежат, там в одном 100 человек, в другом 100 человек, в третьем те, кто ходит. Вот, и, конечно, так вот все это тоже тронуло. Начали мы с матушкой ездить туда каждую субботу для того, чтобы, ну, вот, персонал видел, что дети не брошены, что все равно кто-то приезжает, хотя бы вот к одному начали, потом познакомились с остальными, со всеми тоже по всем пройдем, там поздороваемся, погладишь, что-то расскажешь, как-то вот на постоянной такой вот нашей просто...
Постоянно попечение таком, да?
Да, взяли попечение, да, такое, да, постоянное, и вот в субботу ехали утром в этот интернат, а вечером шли, ну, туда-сюда вот на богослужение, на всеночное бдение.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с иереем Антонием Хмелевым, руководителем социального отдела Омской епархии и директором, создателем проекта «Дом сопровождаемого проживания», дом, который очень нужен под Омском. И, батюшка, вы сегодня рассказали, вот начали немножко рассказывать о этом пути к пониманию проблем вот этих вот детей, и мне кажется, что вот такое затронули очень важный аспект того, что часто не видят люди в больших городах, не видят вот того, в каких условиях находятся люди вдалеке от, ну, скажем так, активной цивилизации, да. Действительно, эта проблема не только, например, детских учреждений, такая же проблема с учреждениями для пожилых, для больницы различные, в том числе психиатрические. Это все очень такая непростая история, да, ее как-то не принято особо выводить в поле зрения, потому что, ну, как бы, вроде как оно так уже установилось годами, да, можно сказать, уже десятилетиями, и ничего особо не делается, да, так вроде всем удобно, да. Просто если ты попадаешь в эту систему, ты вот какие-то у тебя нарушения большие есть, то, в общем, и все. Тебе как будто забывают, и на каком-то попечении, как там о тебе заботиться, особенно никому не нужно. Вот я так понимаю, что у вас такая немножко, ну, здесь могут быть разные развилки, можно разные варианты решения, когда ты видишь вот эти условия, в которых люди находятся, неприятные условия, ты можешь схватиться за голову, расплакаться и убежать, а можно что-то делать. И я так понимаю, что у вас вот этого желания расплакаться и убежать, его не было, да, сразу как-то? Или что-то, какой-то был период совсем какого-то, ну, скажем так, отчаяния или что-то подобного?
Нет, подобного периода, конечно, не было. Сразу мысли такие появились, что что-то, ну, нужно в эту сторону как-то думать и что-то устраивать для таких детей. Ну, вот это были пока такие мысли, собственно, личные такие, ни с кем не обсуждал я. Если с кем-то начинал разговаривать, даже с близкими, ну, как бы не совсем меня понимали сразу. Поэтому, ну, я такую позицию принял, что я буду потихонечку делать, как бы, а там уже по факту будет открываться все, ну, и как бы и близкие-то будут тоже принимать помаленьку. А куда деваться?
А супруга тоже как-то сначала с недоверием отнеслась, да?
Ну, не то, что с недоверием, а она, наверное, вот более меня чувствовала вот эту вот тяжесть вообще этого дела. То есть, как вот это вот взять там больного ребенка, еще и ни одного, я когда говорю, давай вот этого надо забрать. То есть, она ну, рассудительная такая, все это, а у меня не было этого, я не рассуждал. То есть, у меня вот глаза загорелись, как бы мне вот желание такое возникло, и все, надо как бы этот путь тарить. Ну, не сразу, конечно, все получилось. Вот этих деток из дальнего детского дома перевели ближе в город, там закрыли учреждение, то есть сделали там отделение ПНИ, взрослые дети. А мы стали вот в Кировский детский дом, у нас есть в черте города Омска. И там вот познакомился с моими как раз первыми ребятами, именно тот момент было там по 13, наверное, лет, по 14. Вот мы стали там оборудовать домовый храм, уже сами они мне помогали. Там, и
а вы уже священником были к тому моменту, нет?
Это уже 10-й год, да, 6 июня меня рукоположили диакон, 13 июня священники. Да, я уже приезжал там, служил молебны, мы с ними вместе, они мне и кадилы уже тоже такие вот пацаны держат, все помогают. Сами там и заливали пол бетон, поднимали в алтаре, чтобы... И вот чувствовалось какое-то тоже родство такое вот между... Как тут не могу понять, потому что ребят много. Вообще вот на тот момент в детском доме находилось, ну, около 300 человек.
Ну, это огромное, конечно.
Да, большое количество ребят. Но вот не все как бы, а вот там три так вот запали, потому что, видимо, у них тоже как-то Бог благословил их, чтобы вот им тоже расположить их к храму Божьему дому. Они всегда приходили, всегда встречали, ждали уже. И вот в 2013 году, до этого я служил в соборе, в центральном городе Омске, в Успенском соборе, и как бы не было такой возможности-то, куда, чего строить, домой забирать, но тоже там свои дети, как бы, и сложности всяческие. А в 2013 году меня перевели на приход, вот в Крутую Горку. Там большая территория.
Это где-то 100 километров от Омска, да?
50.
50?
50 километров от Омска. И, ну вот, как-то тоже снова вот эти вот желания начали в сердце вот так вот согревать, его зажигать. И в 2015 году мы начали стройку. Собрали там количество денег какое-то сами, так поскребли по себе, там закупили материалы, кирпичи, там все эти блоки для строительства, зимой все. И в 2015 году, когда вот подсобрали это все, начали строить. В 2017 году построили дом. Но ребята уже жили у меня до этого. Не мог я их там оставлять, как бы, потому что тоже такой вот переход с детского дома в ПНИ, он, ну, сложный. Уже вот ребята жили там с 14 до 18 лет, у них там воспитатели все равно какие-то знакомые, родные, привязанности какие-то, да. А тут вот все заново. Ребята другие, старшие какие-то там уже, и пожилые, там, и взрослые, и отношения там всякие бывают сложные и тоже, то есть, вот, и первые...
Вы их домой начали брать?
Для счета, я их стал брать, да, мы сняли квартиру в Крутой Горке, и я туда забрал, вот, на одного мальчика уже документы были готовы, я его поехал забирать...
Под опеку?
Под опеку, да. Забрал, и так вот получилось, что детский дом и вот ПНИ, они как бы по одной дороге расположены, ПНИ там дальше чуть-чуть. И вот мы съездили, забрали первого Игоря в ПНИ уже. Так получилось, что не успел я как бы из детского дома.
Ему уже 18 исполнилось.
Да, 18 исполнилось, его перевели. Ну и, собственно, из детского дома сложнее забрать, чем из ПНИ. Ну, и потом оказалось, и с ПНИ это тоже нелегко, это потом все, если вот так попадает человек, то очень сложно.
Система не отдает.
Не отдает никак, не хочет сопротивиться.
Да, понять, как это бывает.
Вот, и его забрал, и второго уже из детского дома. То есть тоже на честном слове сказал, что мы документы собираем, как бы вы его отпустите, не надо его никуда переводить. Везде как бы такой договоренности устные были. И вот они вдвоем начали вот в этой квартире в Крутой Горке проживать.
А как с поддержкой с какой-то вы приходили? А как они вдвоем-то? Они же, я так понимаю, с нарушениями разными, да, вот эти ребята?
Они с нарушениями. Один инвалид-колясочник, первая группа инвалидности у него. Но он как бы самостоятельный. Вот они за собой как бы могут обслужить себя и покушать, и даже вот, ну, конечно, пришлось их и учить, и приготовить себе, и там убирать за собой, и стирать тоже за собой. Ну, да, утром очень, ну, утром рано приезжал в Крутую Горку, там позавтракали, завтракали мы в храме, у нас была трапезная, вот забирал их из дома, приезжали в храм, и весь день там в храме находились. К вечеру вот опять назад увозил домой. Вот, и вот так вот каждый день ездил в Крутую Горку. Сам живу в Омске, в Крутую Горку 50 километров, потом вечером обратно, утром опять туда. И вот так. И, конечно, было тяжело, сложно, и дорога такая, и засыпал было за рулем там. Утром едешь, еще спишь, назад уже спишь. Вот, а потом, ну, вот с этим домом, конечно, очень отчаяния такие вот они проявились. Я назад оглядываешься, до сих пор не понимаю вообще, как это произошло, вот, как мы построили этот дом, потому что, ну, вот сейчас смотришь, все это, мне кажется, невозможно. Вот тут только с Божьей помощью.
Ну да, дом построить, это все-таки целое, там, огромное количество и денег нужно, и план этого дома, и как-то это все. Я так понимаю, что ваши лыжные гонки не предполагают, что вы хорошо знаете архитектуру, строительство домов.
Да, ну, нашлись, конечно, люди. Вот тоже Бог благословил меня хорошими людьми, помощниками и архитекторами даже, которые большие проекты даже вот реализуют. Сейчас вот, кстати, у нас в Омске один из проектов – это социальная деревня. Угу. Тоже при ПНИ строят 5 домов двухэтажных и такого вот квартирного типа будут домики. И хотят там вот так, попробовать социализировать тех, кто может, тот, кто дееспособный, для того, чтобы их потом выпускать. Но насколько это на сегодняшний день, наоборот, держат, не выпускают. А как-то все переменится и начнут выпускать, мало верится.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Иереем Антонием Хмелевым, руководителем социального отдела Омской епархии и создателем дома, который очень нужен, проект сопровождаемого проживания людей с инвалидностью под Омском. Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности. Если у вас есть желание поддержать проект отца Антония, то можно это сделать. Есть группы в интернете, есть информация на сайте, можно найти информацию «Милосердие Омск», службу, которую тоже отец Антоний возглавляет, можно найти непосредственно проект «Дом, который очень нужен». Тоже есть такое название в социальных сетях, и там вся информация о том, как поддержать. Если у вас есть желание в целом поддерживать социальную деятельность Русской Православной Церкви, у нас есть сайт синодального отдела по благотворительности diakonia.ru, и там можно подписаться на регулярные пожертвования в пользу вот, развития этой деятельности. Ну и всегда ждем добровольцев. Сейчас очень нужны в зоне конфликта, нужны в приграничных регионах, там сейчас развернуты наши центры помощи, там помощь очень долго будет нужна людям, пострадавшим от военных действий. И если у вас есть желание записаться в добровольцы, можно позвонить по номеру 8 870 70 222 или зайти на сайт помочьвбеде.рф. Это сайт создан специально для того, чтобы там все аккумулировать о помощи церкви, пострадавшим от военных действий. И мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Меня зовут Василий Рулинский, я пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня иерей Антоний Хмелев, руководитель социального отдела Омской епархии и создатель проекта сопровождаемого проживания людей с инвалидностью «Дом, который очень нужен» в поселке Крутая Горка под Омском. Мы в первой части нашей программы говорили о том, как начиналось все и как вы пришли больше к этому состоянию, что дом уже начали строить, и как-то, в общем, и даже он появился. А дальше, как все развивалось, кто были те ребята, которые туда заехали, и вот в каком состоянии сейчас все находится?
Ну, изначально вообще тоже представлял этот дом как дом, в котором живут ребята, ну, то есть мужского пола, как бы, но вот жизнь показала так, что есть большая нужда. Вообще есть очень много вокруг людей. И это и взрослые девушки, которые остаются, вот домашние дети, которые остаются без своих родителей, которые вот уходят в мир иной. И они всю жизнь прожив так вот в домашних условиях, после этого как бы у них одна дорога тоже в ПНИ. А это для них, ну, можно сказать, вообще смертельно.
Равносильно смерти, да, да. Потому что там очень быстро люди угасают, к сожалению. Да.
Либо там они начинают, ну, какие-то препараты там для того, чтобы все. Ну, либо, да. Ну, и вот третий мальчик у нас был из также ПНИ, тоже так забирали с чудным образом, пришлось забрать его как своего троюродного брата даже.
Ого!
Так, да, это то есть, так историю придумать такую, что он мой троюродный брат.
Не отдавали иначе, да?
Не отдавали, мы взяли его, как бы гостевую оформили такой вот...
Гостевой режим, да.
Режим такой, забрали его домой. И вот во время того, как, когда он нас гостил, приехала какая-то комиссия туда, и его надо было срочно назад везти. А это тоже, ну, далеко, как бы, и, ну, не планировали такого вести. Ну, и начались у нас перезвоны с руководством. И вот нам сказали, вот вы должны, как бы, вот какое-то родство свое там подтвердить, что вы его брат. И после этого мы его даже и не повезли назад, оставили у себя и начали оформлять документы, все оформили. Ну, сейчас, конечно, он все как бы официально, также под опекой у меня находится. Вот. Ну, история была такая, конечно, очень интересная, забавная. Потому что ехали, забирали, и машина сломалась там, и на других добирались, и уже думали и не ехать за ним. Потом, нет, все, ну как так, ждет парень-то, и нам уже назад пути нету, надо ехать. Ну, а следующие ребята появлялись, вот как раз, о чем я говорил, это из кровных семей дети. Как появлялись... Отношения с органами опеки уже такое у нас тоже было близкое, то есть меня уже как-то знали и доверяли, как бы вот уже было только доверие. Были проверки у нас тоже, проверяли, как живут ребята, чем живут, что кушают. Ну и, в общем-то, все были, конечно, всегда, ну, в восторге, так что все хорошо. И начали сами, то есть предлагать, вот, батюшка, вот есть мы, они же тоже опекают, ходят, да, семьи, да, в городе, когда есть там девочка, мальчик, все, остались одни, дорога только интернат, помогите, заберите, вот хорошие дети.
Ну, это имеется в виду, когда родители их умирают, да?
Да, когда, да, когда родители умирают,
и никого родственники, не
ну, по разным причинам не берут, или кто-то не хочет, кто-то это, конечно, ну, тяжело. Не откликаются. Вот, и стали забирать вот таких детей. Ну, детей, можно сказать, ровесников таких моих тоже. 40 лет, 43 года. Вот,
ну, по внутреннему вот, миру они как дети, да?
Да, 5 лет, 6 лет, а кому-то еще и меньше, как бы. И вот следующая у нас была девушка из Новосибирска. Мы ее забрали, мама... болела онкологией, но я уже чувствовала, что долго не проживет. Начала искать для нее такое место. Боялась очень, что дочка в ПНИ попадет. Сначала по приходу себя в Новосибирске начала спрашивать там У них на приходе было сестричество милосердия. Ну, как бы все понимали, что ну, тяжело это, не справиться
никак. Такой крест тяжело одному там, конечно, нести.
Да, ну и вот вышли на нас. На то время у нас даже еще не весь дом был как бы готов, комнаты не готовы были. Вот пришлось нам поторопиться, комнату приготовить для этой девочки, привезли ее, вот, Ксения. Приняли, вот кто привозил ее с Новосибирска, все так вот ну, говорили, что ничего не получится у вас. Сложный ребенок, как бы и мама ему манипулировала, как бы и истерики бывают всякие. И говорю, ну, с Божьей помощью как получится. Вот будем. Главное, тут тоже терпение, как бы, вот, и самому и смирение, и не раздражаться, когда что-то происходит. Это а вот точно. Наоборот, любовью покрывать, как бы.
Да, да, да.
И это получается, работает. Вот, когда даже на тебя там бывает что-то там вот как-то. Ну, разгневается что-то mm-hmm. там, вот какие-то у него свои внутренние. А ты его обнимешь, там, скажешь немного добрых слов, покрепче обнимешь, и это проходит, не надо никаких таблеток. Абсолютно. Вот, и, конечно, проблема вот сейчас вот, чем дальше, тем больше эта проблема проявляется. К нам стали приезжать родители с такими детьми, смотреть, как у нас устроено, спрашивать, а можно к вам устроиться, а не можно к вам устроиться, а как это, какие, на каких условиях. Вот, но, к сожалению, дом у нас сейчас заполнен прям.
А сколько?
10 человек 10. Сейчас живет.
И да. Это больше но, нет возможности?
Ну, уже. Сейчас есть еще возможность пару человек, наверное, uh-huh. взять. Вот.
Но очередь, наверное, уже большая.
Растет. И среди знакомых есть у меня тоже родители, у которых такие детки есть. И для них это забота и проблема, как бы, как будет потом. Да, они сейчас с ними занимаются, они их как-то пытаются развивать, занимать. Даже театры есть для таких детей. И вот приезжали к нам недавно. Ну, родители сами немножко как бы не думают, что ли, наперед. Вот, потому что будет такое время, когда придется ему сильно подумать, куда же его отдавать-то, этого ребенка.
Да, батюшка, вот вы сказали по поводу сложности, с которой связано вот это решение взять на себя заботу о таком человеке, взять его под опеку, вот как сестры милосердия, они там не готовы были, там, в Новосибирске, понятно. Это так, если человек к этому не идет, как-то сознательно, наверное, это сложно очень. Но вот почему у вас это не вызвало изначально и дальше ощущение, что это сложно для вас лично? Ведь есть огромное число и священников в том числе, и церковных деятелей, и не только церковных, которые, ну, как сказать, разграничивают. Вот это мое пространство, да, там, скажем, там, жена, дети, там, быт, семья, ну, что-то такое личное. А есть вот все остальное, там, может быть, тоже благородное, замечательное, ну, как говорится, врозь, да. Вы это сознательно так слили, что ли, в какой-то такой вот, и, можно сказать, как трудности, что вас, получается, совсем никак не пугали?
Не пугали трудности. Ну, наверное, все-таки вот... Настолько была уверенность, что Бог поможет, вот, что не оставит. Дело, потому что, ну, это Божье дело, как бы.
Это точно.
И вот сомнений не было никаких. Только вот вперед и спрашивал, и искал везде эти средства, и у всех, и не стеснялся, как бы, и знал для чего, как бы, рассказывал. И люди откликались, помогали. Но самое это, конечно, главное, это не столько средства, сколько вот сейчас те люди, которым Бог благословил, которые тоже откликнулись, вот увидели вот эту тоже вот уверенность какую-то, вот эту вот внутреннюю силу, почувствовали, что можно, ну, может быть, сложно, но все возможно с Богом. И сейчас вот тоже вот так вот наш дом устроился. Раньше, вот как я говорил, когда была квартира, была ну, практически один тоже. Туда-сюда, с пятого этажа одного спустишь, там опять поднимешь его. Даже в доме было, как вот это устроить. Должен кто-то кормить постоянно, должен кто-то с ними все равно быть 24 часа в сутки, одних не оставишь никак. Потом потихонечку выстроилась система. У нас сейчас 4 человека, которые помощники вот в доме проживают. Они меняются посменно и круглосуточно там с ребятами находятся. 2 повара тоже отдельных, они также, там, как договорятся, меняются. И есть вот старшая сестра милосердия, которая, ну, является как бы вот начальником, что ли, в доме, вот таким вот руководителем этого дома. То есть я уже как бы доверился. Есть такой человек, которому я могу довериться. Это мне важно. Уже, ну, не так я переживаю, как вот раньше. И все-таки нужно делиться тоже вот этими делами, потому что ну, одному, ну, никак. Можно на себя нагрузить, а потом...
Надорваться.
Надорваться, да, и все. И вот как раз вот такие люди, это вот тот, та драгоценность тут, драгоценный вот.
Батюшка, у вас есть помимо этого проекта, сопровождаемого проживания людей с инвалидностью, а я напомню, что таких проектов в стране крайне мало. Крайне мало, то есть это, ну, можно сказать, их по пальцам можно все вот пересчитать, несмотря на все усилия огромного числа и некоммерческих организаций, и государства, которое вроде в эту сторону начало думать, да, все равно их, ну, можно сказать, не то, что не хватает, их просто критически не хватает для страны, да. Вот, вот помимо этого у вас есть еще один, даже не один, да, несколько таких направлений вашей деятельности социальной. Расскажите, что это? Мне особенно, конечно, интересно и важно вот служение помощи бездомным, которое у вас тоже началось в свое время. Расскажите про вот эти направления, как это все развивалось, и главный вопрос, конечно, как у вас вообще на все это времени хватает?
Да, еще есть проекты у нас такие, как «Автобус милосердия», «Гуманитарный склад», и сейчас у нас как бы в реализации проект благотворительной столовой «Гостеприимный Авраам» называется.
Интересно, это тоже, название никогда не слышал.
Это
не,
тоже все как бы на территории храма, на территории поселка Крутая Горка. Ну, как-то у нас тоже там вот образовалась служба милосердия, она называется «Служба милосердия Крутая Горка». Вот так вот. Но откуда появилась? Также была, собственно, внутренняя потребность в том, чтобы ну, церковная жизнь, она же не только вот в храме, да? Если ты хочешь полнотой такой вот жить, вот этой любовью, как бы не только получать, а еще и делиться, то ее же нужно куда-то с кем-то делиться. И вот как раз появились такие мысли, для того, ну, чтобы выезжать и готовить обеды, кормить бездомных. Это все было пока на своем транспорте, и потом это вот все как бы реализовалось в проект «Автобус милосердия». Мы поучаствовали в президентском гранте, нас поддержали. Этот автобус мы купили, оборудовали его специально. И сейчас вот он ездит по городам Омска пока 3 раза в неделю. Вот. Но вот с реализацией вот этого нового проекта планируем 7 дней в неделю, чтобы он кормил, потому что сами понимаем, что кушать хочется каждый день.
Ну, конечно. Ну, и Омск не маленький город, все-таки бездомных там, наверное...
Достаточно, ну, да. Хватает. Достаточно хватает бездомных. Уже образовались такие постоянные стоянки этого автобуса по округам нашим городским. Это и центр города, Нефтяники там у нас, как называется, и Чкаловский поселок, Левый берег, центр социальной адаптации, туда тоже автобус подъезжает, люди выходят, также могут взять с собой или здесь же покушать. Вот, то есть востребованы, благодарят они за вот эту любовь, которую тоже люди оказывают. Сейчас, как это все происходит, готовят сестры дома все, вот потом автобус заезжает, все это забирает, большие баки, и вот по маршруту уже выстроенному едет по времени, как бы кормит людей. Гуманитарный склад тоже он как бы завязан на этом автобусе, потому что автобус не только кормит, а еще и может предоставить вот какую-то одежду. Это и юридическая помощь, это и медицинская помощь, какие-то оказать какую-то вот непосредственную помощь медицинскую тоже можно все это.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы сегодня говорим с Иереем Антонием Хмелевым, руководителем социального отдела Омской епархии и создателем проекта сопровождаемого проживания «Дом, который очень нужен». И, в общем-то, очень важно сейчас всем нам поддержать эту деятельность. Можно найти в интернете страничку и проекта «Дом, который очень нужен», и проекта «Милосердие Омск». В социальных сетях есть эти страницы, можно там узнать, как поддержать эту работу. Плюс, конечно, если у вас есть желание поддерживать всю социальную деятельность Русской Православной Церкви, можно зайти на сайт Синодального отдела по благотворительности diakonia.ru и там оформить регулярное пожертвование, следить за нашими новостями. Телеграм-канал «Дела Церкви», подписаться на него, потому что там много историй, вот таких, в том числе про отца Антония, мы рассказываем. Я помню больше, как вы приехали на общецерковный съезд по социальному служению к нам в Москву. По-моему, это было вот уже больше года назад. И рассказывали про свой опыт. И так получается, что даже в церкви многие люди не знают о том, как все это здорово получается у коллег в других епархиях. И мы как раз стараемся такие проекты как-то высвечивать, что ли, подсвечивать, что ли, рассказывать о том, что есть такие примеры, что мы не одни, да. Но все равно есть ощущение, вы знаете, что эти проекты, вот ваш дом, который очень нужен, он очень нужен, но при всем там уважении к тому, что 10 человек, это на самом деле всегда это малокомплектный дом, он не может быть на 300, да, мы понимаем, что в этом, он тогда теряется в этом смысл вообще всего проекта, да, но таких домов должно быть, очевидно, больше, и здесь вопрос, ну, что можно сделать, чтобы как-то изменилась ситуация? Мы вроде как все читаем Евангелие, да, и все читаем о том, как будут судить нас. Да, там ничего не говорится ни про что, кроме дел милосердия, на самом деле, насколько я помню, да, от Матфея, глава 25, да, в общем, там ничего такого не сказано того, что не может вместить сознание, да. А почему так мало проектов, Бочка? Может быть, перевелись, как говорится, делатели на земле русской? Или наоборот, как-то, может быть, вы с оптимизмом на это все смотрите?
Думаю, что не перевелись делатели на земле русской. Вот, они есть. Может быть, конечно, сложности есть всякие. Вот, и я верю в лучшее. Вот, я верю, что и у нас есть надежда на то, что увеличится наша площадь, и появятся у нас еще ребята. Вот, и, может быть, правильно, как бы, подсвечивать проекты, говоря о них, внушать, как бы, вот ту веру, вот, в людей, которые, может быть, тоже хотят это делать, но вот есть какой-то страх внутри, а получится, а не получится, а смогу, не смогу, то есть, а не смогу, потом будут как-то на меня смотреть по-другому, ну вот, начну и не закончу, вот, а это говорит, что вот, вот сельская местность, в общем-то, пожалуйста, можно все это организовать, все это сделать. Опять же говорю, все по вере вашей, как бы, да будет вам. Вот, да. Если верить в это, если делать это не для галочки, делать это вот от сердца от своего, то есть Бог благословит обязательно это все дело, любое, какое бы оно большое там ни было, ни казалось, оно будет.
А мне интересно, знаете, что как у вас это все прорастало внутри? Я имею в виду, вот вы пришли в этот дом в сельской местности, такой, можно сказать, обшарпанный, ужасный, ну, простите, ладно, это, можем, эпитеты, может быть, чуть мягче сделать, да, в общем, на вас произвело глубокое, не очень приятное впечатление, да, и условия, в которых люди содержались. Вот вы это все увидели, и у вас это сразу созрела мысль вот сделать для них, вот самому позаботиться об этих людях, либо это все как-то очень этапно зрело, и вы только начали что-то делать, и потом только все это пришло?
Нет, уже оттуда все началось. Желание оттуда появилось, что, ну, не должно быть так. Вот мы, собственно, живем, у нас все в порядке, все хорошо. А то тут есть и люди, которые не могут о себе позаботиться сами, и о них никто не может позаботиться. Вот, и надо с этим что-то делать. И, конечно, не все сразу появилось. Ну, как бы вот внутри себя какие-то планы начали вырисовываться, строиться. Во-первых, первая мысль была о том, чтобы как-то вообще изменить внутреннее вот это вот устройство там, чтобы там как-то все изменилось. Не то, чтобы ты вот раз всех забрал. Даже мысли были такие, директором стать там. Думаю, вот бы меня директором там поставили, я бы тут вот все сделал.
Навели порядок.
Порядок навел всех как-то, неугодных всех бы разогнал там, детей всех в порядок привел. Были такие мысли. Ну и, собственно, как бы так и начиналось. Было такое, что приезжали служить молебен, туда нас не пускали на территорию. То есть, ну, не надо было это видеть ни нам, ни кому другим. Мы даже приехали, вот взял с собой тоже друга, сейчас он тоже священник, он камеру с собой взял, и мы поснимали все это втихаря. Угу. Вот всю обстановку, как дети лежат, как что там...
Как ползают по полу.
Как ползают по полу, как... Ну, в общем, все так вот. Такой фильм у нас тоже был. И ну, когда мы начали тоже разговаривать, что нехорошо так детям находиться там, и сказали, что мы можем даже показать вам фильм, как там содержатся дети. Это в министерстве. Ну и после этого вот как раз, наверное, произошло то, что детский дом там закрыли, перевели в город, а там когда-то начинали строить новые корпуса, они заморозились все, и потом вот буквально там через какое-то время вновь то есть пошло это строительство, их достроили, сейчас там отделение взрослого интерната.
Вы все-таки лучшие условия сделали для детей, да, благодаря тому, что вы, да, все-таки туда как-то обратили внимание, да, вот этого, да, руководства.
Да? Я думаю, что мы, ну, как бы внесли туда вот.
Угу. Видите, все-таки вы директором-то не стали, а изнутри-то систему чуть-чуть расшатали в сторону улучшения. Да. Хорошая история, да. Знаете, я помню, у нас есть такая сотрудница, директор одного детского учреждения, сейчас она уже, большинство там уже взрослых ребят, Софийского социального дома, Света Бабинцева, она все время мне говорила о том, что, ну, была мысль, вот они же, вот, многие так вот начинают у нас наши проекты, когда приходят внутрь интернатов, там группу берут самую тяжелую, mm-hmm, обычно, ну, дело церкви, это самые тяжелые, да, люди, и вот так сестры Милосердия ходят, как на работу, да, добровольцы, бесплатно все, естественно, делают для самого интерната. Это никаких, значит, нагрузки никакой не несет, только, значит, с детьми кто-то занимается, да. И внутри, естественно, стараются все что-то как-то поменять, изменить какие-то форматы, нормативы, дополнительное количество сотрудников ввести. Но по какой-то момент вот происходит такое переключение, понимая, что не, внутри системы что-то никак не получится. И вот как раз Свято-Софийский социальный дом, который вот сейчас является тоже одним из таких лидеров в этой сфере, единственный такой детский дом именно для детей с тяжелыми множественными нарушениями, то есть здесь вообще практически никто не говорит, кто, кого взяли в 2015 году по благословению Святейшего Патриарха у нас в Москве из самого тяжелого отделения для детей с инвалидностью. И вот Свято-Софийский домик – это такой пример того, как, в общем-то, тоже не вкладываться в систему решили. Решили все-таки сделать собственное нормальное, счастливое детство для, и жизнь для детей. Но я знаю, что есть люди, которые стараются это сделать, изнутри систему как-то улучшить. Там «Старость в радость» – фонд замечательный. Очень люблю вот, Лизу Олескину, руководителя этого фонда. Она была тоже на студии. Она старается. Она старается. Мне кажется, это тоже Господь благословляет это дело, потому что оно, конечно, наверное, сложнее. Наверное, сложнее, но как-то вот забота про всю страну. Вот. А у некоторых делателей в этой сфере есть понимание, нет, все-таки мы будем заниматься только конкретными детьми. Конкретными детьми, конкретными вот моими, кто вот сейчас, с которым вот у меня установился контакт. Вот. Что правильно, Бочка, конкретными детьми или всю страну, обо всей стране заботиться, обо всех, кто в этой категории находится?
Ну, тут по-разному, наверное, и так можно, и обо всей стране заботиться. Но я знаю тоже и эти проекты «Старость в радость», они у нас тоже есть, они и посещают, но они вот больше как бы... Ну, как бы подукрасить, что ли, жизнь, да, вот этих вот несчастных, так сказать,
пожилых, да,
страдальцев, да, которые там занять их какими-то ремеслами тоже. Но они все равно внутри системы остаются. Вот у нас есть, ну, можно сказать, подопечный даже тоже в интернате. Он такой разносторонний, поет, играет на пианино, вот, на ложках играет. В музыкальную школу он позволяет ходить ему, тоже обучаться. Но и интернат у нас такой, знаете, как, ну, хороший. Показательный вот этот северный интернат омский. Он тоже новые корпуса, там и устроено все. Но он как там, соловей в золотой клетке. То есть все равно это хорошо делать там. Хорошо их как бы подбадривать, с ними быть рядом там внутри. Но все равно, мне кажется, вот это вот за забором, вот этот вот мир большой весь, когда они могут почувствовать, посмотреть, когда вот они могут сами там в магазин сходить, когда они могут на море слетать.
Обычная жизнь.
Да, обычная жизнь, обычного человека.
Как бы, да, и ты есть... его реализовываешь.
Да.
Ни у кого особенно ничего не спрашивая. Да, это действительно то, чего лишены люди, и мы даже, живя этой жизнью, мы даже не задумываемся о том, что огромное количество людей, это же у нас в интернатах там больше 100 тысяч человек живет, просто у них нет этой возможности даже. Не то, что реализовать это, они даже в эту сторону особенно и не думают, у них какой-то распорядок, и они вот на ложках играют, как в закрытой клетке, да, как... Так, и действительно, это какая-то история, ну, наверное, несправедливо, что ли, в отношении них, да, немилосердное. Вот не знаю, Борюшка, мне кажется, что вот пример Лизы Олескиной «Старости в радость», наверное, тоже он нужен, просто обо всей стране, не знаю, мне кажется, заботиться можно о людях все равно, не о стране, да, а именно о людях, которые там живут, да, и вот действительно, если меняются там условия жизни немножко благодаря твоим усилиям, как вот вы пришли, там что-то чуть-чуть показали, чуть-чуть как-то...
Пошевелили,
да, и оно пошевелилось, да, и вот у Лизы тоже, по-моему, получается, ну, на уровне страны, да, там дополнительные ставки ввести в этих учреждениях, чуть-чуть изменить систему регламента, наверное, это что-то дает, и просто, конечно, все равно самое главное – это человеческое тепло и внимание, да, все равно без этого никакие регламенты не спасут, да, мы это понимаем, собственно, то, чего лишена государственная система, все равно все на людях действует, и внутри государства, и внутри церкви, и слава богу, что вы этим занимаетесь, потому что мне кажется, что для многих ваш пример, ну, такой, что ли, откровением может стать, вдохновляющим, потому что, ну, вот так вот взять на себя такую заботу о детях, взрослых людях с инвалидностью, взять под опеку, под личную опеку, в общем, имея собственных детей и жену, это, знаете, ну, мне кажется, этого очень мало сейчас. И слава богу, что у вас это есть. Что, может быть, всех просто пригласить в интернаты, вот посмотреть в эти сельские интернаты, чтобы как-то взбодрить, что ли, да? Когда Евангелия не хватает.
Собственно, это как вариант. У нас есть, ну, правда, мы со своим контингентом православным, да, там, то есть кто киснет там или еще что-то, там, недоволен жизнью, мы им советуем как бы съездить, посмотреть, помочь. Вот первое время, там, вот детский дом, когда приезжаешь, мы ездим мыть лежачих детей, там, в понедельник, допустим, там, какой-то другой день погулять с колясочниками выйти. И вот так вот через вот такие дела люди как бы меняются, вот они другими становятся. Конечно, конечно.
Да, дорогие друзья, ищите такие проекты у себя в регионе, ищите такие проекты у себя при храмах. Наверняка что-то такое есть. Может быть, не в формате, как вот мы сейчас описали, но что-то другое. Может, помощь бездомным, пожилым, мамам, одиноким или многодетным. Разные есть форматы. Главное, чтобы сердце как-то откликалось, чтобы какая-то была вот такая... потребность в этих добрых делах, а потом уже Господь, наверное, поможет. И слава Богу, что, батюшка, вы так вот поделились этим опытом. Я еще раз хочу сказать, что у нас в гостях сегодня был Юрий Антоний Хмелев, руководитель социального отдела Омской епархии и создатель проекта сопровождаемого проживания в поселке Крутая Горка под Омском, дом, который очень нужен. Поддержать эти проекты можно на страничках «Милосердие Омск», дом, который очень нужен, есть эти странички в интернете, в социальных сетях, там можно всю информацию узнать, и также, если у вас есть желание поддержать работу, всю социальную деятельность Русской Православной Церкви, это можно сделать на сайте diakonia.ru, сайте синодального отдела по благотворительности, подписаться на регулярное пожертвование, стать добровольцем. Сейчас очень нужны добровольцы для помощи пострадавшим мирным жителям в зоне конфликта, и можно позвонить по нашему горячей линии 8 800 70 70 222 и записаться в социальные добровольцы, добровольцы-ремонтники, разные есть направления, это очень все нужно. Дорогие друзья, я благодарю прежде всего отца Антония за то, что вы сегодня с нами были и поделились своим опытом, и хочу всем пожелать спешить делать добро. Спасибо большое.
Спасибо.
Всего
вам
доброго. До свидания.
Делатели на радио «Вера».